по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Поговорим о вещах, которые связаны с Богом данным, да, разделением человечества на этносы. И, соответственно, мы должны определить такие понятия по возможности, как национализм, как патриотизм. Я сейчас расскажу одну притчу, так сказать, ну, совершенно реальную притчу. Я одно время в 9-10 годах налаживал радиовещание в Талдомском районе Московской области. И у меня была начальница местного ЗАГСа в гостях, там на радио. Вот, понимаете, на таких вот небольших территориальных образованиях, как район, да, Талдомский район, можно лучше порой четче увидеть общие закономерности. Так вот, она сказала, что да, несколько повысилась рождаемость. Конечно, не настолько, чтобы там перекрывать смертность, нет. Но такая совсем уж катастрофическая фигура русского креста несколько, так сказать, стала действительно исправляться. Но отчество у новорожденных детей чаще всего Саидович, Ахметович. И продолжать?
Ну да.
Но, с другой стороны, есть надежда, что, как это бывало и в прошлом, все эти Саидовичи, Ахметовичи как-то
ассимилируются. Ну вот, к сожалению, не факт еще пока. Это для того, чтобы эта ассимиляция происходила, нужно, чтобы в самом русском народе сохранялся вот этот некий такой пассионарный потенциал вообще жизнедеятельности, культурного строительства, осуществления в том числе такой религиозной, в хорошем смысле, ну вот православной жизни. Столетиями он на Руси и в России, безусловно, был. Но вот насколько он и в настоящий момент будет иметь силу, это большой вопрос, потому что, ну что, цвет нации был истреблен в войнах и революциях 20-го столетия. Потом, извините, внутренняя политика порой, и в Советском Союзе в том числе, она ведь была такая, что, да, поддерживая, скажем так, часто и лозунги те или иные, патриотические, социальные, ну, если посмотреть, как что осуществлялось, ну, я не знаю. Часто это шло в глобальном отношении во вред народу. Возьмите, к примеру, тот же ГОСТ, например, ректификат спирта, водки, да, который, кстати говоря, был принят в конце 30-х годов, принят совершенно сознательно. Я читал на эту тему какие-то статьи, надеюсь, что это не вранье. Вот, он принимался по личному указанию Сталина. Вот, причем ему предлагались альтернативные варианты, там, ГОСТ винный, например. Но понятно, что осуществлять производство вина качественного, это гораздо сложнее, ну, чтобы вот его осуществлять и массово продавать, чем, допустим, вот этот водочный. Именно спирт-ректификат как такового. А спирт-ректификат и вообще водка и спирт-ректификат – это тонкий химический яд, который усваивается, ну вот как известно, организмом человека гораздо быстрее, чем любые дистилляты классические. А по причине, что он усваивается быстрее, то происходит быстрее спаивание и алкоголизация населения, что у нас, кстати говоря, происходило, увы, к сожалению, на протяжении не одного десятилетия. И это, собственно говоря, удар по и генофонду, и по демографии, и по самому народу, по самому человеку. Это своего рода водочный геноцид, что разве не так? Совершенно да, конечно, очевидная вещь. Да. Увы, к сожалению. То же самое, но это и продолжается ведь на самом деле. Ведь что, государство разве какое-то ведет принципиально иную политику, кроме повышения цен?
Да сказать, нет, на... все еще хуже. Ну, отдали в руки частникам алкоголь, это просто преступление, считаю. Это еще хуже, потому что там уже не только, прошу прощения, ректификат, там уже и денатурат появился. Ну, да. Людей просто убивают, даже не спаивают. Кстати, мой старший товарищ, знакомый вам Вячеслав Михайлович Щуров, известнейший фольклорист наш, он ведь с 50-х годов ездит по городам и весям. И представьте себе, он еще во второй половине 50-х застал совершенно непьющую деревню.
Он... Ну, это на русском севере кое-где, да.
Нет, нет, он и на юге, он ездил и по... Ну, его основные такие вот поездки в те времена были очень широкие. Это Белгородская область, с одной стороны, Курская, с другой стороны, весь север, с третьей стороны. Именно тогда Щуров собирал, и просто недавно диск оформлял, представляете, на Нижней Тунгуске песни. И всюду он сталкивался с практически непьющим народом. А вот катастрофа произошла, в общем-то, уже в шукшинские времена, и описано, кстати, Шукшиным, ну, блестяще, да, уже в беседах при Ясной Луне и так далее.
А сейчас, сейчас уже, кстати говоря, поехать куда-нибудь в Ивановскую губернию, там уже можно и не найти пьющих деревень, потому что они уже все спились и вообще, так сказать, сгинули. Там сейчас во многих деревнях это просто дачники такие приезжие, так сказать, хуторяне на лето отдохнуть. Вот. Я сам таковым, в общем-то, являюсь. Картина в этом смысле печальная. Может быть, не во всех регионах, но вот в таком центральном нечерноземье это уже просто, к сожалению, такая печальная общая картина. Деревни совершенно вымершие, где местных жителей, если только раз, там, два обчелся пенсионеры уже в преклонном возрасте, или вообще их почти нет. А если там кто-то и обитает, это или какие-то отдельные такие... фермеры необычные, или просто те, кто предпочитают дачам возле больших городов, шестисоткам, такие вот полузаброшенные деревни, где более вольный такой воздух пока.
Мне это хорошо знакомо, потому что почти все мои друзья таким образом обзавелись, да, очень дешевыми, за какие-то тысячи рублей домами, да, в деревнях. Вот, я был у композитора Довганя, который в Ярославском Любимском районе таким образом обзавелся, значит, домом в деревне Караганово. Да, кстати, в Любиме, ну, когда я там был, 2 или 3 года назад, по отношению к тому времени, когда мы записываем эту передачу, ну, то есть в начале 10-х годов 21-го столетия, там были единственные объявления на работу. На остановках всюду они были наклеены в Любиме, что требуются молодые, симпатичные, значит, девушки для работы в ночное время без комплексов. Ну, понятно, да? Очень хорошо.
И ведь это же на самом деле творили-то и творят не какие-то там инопланетяне или инородцы, так сказать. Это же, в общем-то, свои же часто люди-то. Тоже выходцы-то ниоткуда-либо. Вот. Ну... или поддерживающие такого рода внутреннюю, местную, как говорится, политику. Я, честно говоря, вообще, я, если так на эти вот вещи начинаешь об этих вещах думать, у нас на Руси, в России, я не знаю, поразительное в этом смысле такое вот какое-то безалаберное, мягко говоря, наплевательское отношение к самим себе, к собственному народу, к исторической там памяти, не знаю, это ли насаждалось так, или это вообще наша какая-то, увы, странная и страшная национальная черта.
Вы знаете, я читал даже каких-то православных публицистов, которые говорят о том, что такое наплевательское отношение русского человека не только к быту своему неустроенному, но даже и к жизни и смерти, это как бы свидетельство очень хорошее. Это вот так вот люди живут в горнем мире и не думают о земном.
Ну, так не, это вряд ли, так нельзя. То есть, понимаете, это... Нет, конечно, можно что-то списать там на былой революционный там, интернационализм, там еще что-то, вот, на попытку вытравить в русском человеке как говорится, вообще какую-то историческую национальную память. Но неужели только в этом причина? Хотя, конечно, и такие акции тоже были. Например, я недавно как-то с удивлением где-то прочитал или услышал, что, оказывается, в первые десятилетия советской власти на всей территории Советского Союза были уничтожены фактически все захоронения, связанные, ну, воинские, связанные с Первой мировой войной. На мой взгляд, это вообще это тоже преступление, это как-то страшно.
При то том, есть, что люди, в общем-то, ну, да. многие пошли потом и в советскую армию, да? То есть те же самые русские. Ну, тот же Жуков, простите, ну, он да. георгиевский кавалер.
Нет, ну, а подождите, а вот тоже в плане национального самосознания, патриотизма, например, то, что масса наших воинов была же не захоронена во время Второй мировой нашей Отечественной войны. И это же до сих пор следопыты откапывают.
Ой, кошмар.
Где-нибудь
такой,
там в Синявских болотах, или до сих пор же, там же сотнями тысяч были брошены, или под Ржевом там в лесах и так далее. Это кошмар, на мой взгляд. Это почти ни в одной стране нет. Это же тоже о чем-то говорит. Вот как так? Как так вот наплевательски отнестись, да, к собственным воинам, к собственным мертвым? Как там Высоцкий пел, наши павшие нас не оставят в беде. Да, но мы-то их почему таким образом оставили? Я не знаю.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
Можно я одно стихотворение свое прочитаю? Может быть, я его в других передачах уже цитировал, но для меня оно очень важно на эту тему является. Серые шинели на белой дороге, в кислых окопах, в бетонном остроге, в юных сединах и зрелых летах, звездах, знаменах, нательных крестах, с правдой и кривдой, в сомнениях и с верой, с памятью вечной, инкогнито террой, здравием лесным или полным уродом, правым и верным, заблудшим народом, непогребенным в лесах и местах, или сожженным в арийских печах, тундру уставшим своими телами, знаемым или забвенным между нами. Кто же здесь ближний? Делить не берусь, Русь. Ну, не знаю, может быть, наш разговор принял такой чрезмерно драматичный, даже печальный характер, но мне кажется, что истинный патриотизм...
Вот так вот не восхвалять, да, вот так вот. У нас была очень больная такая, больной этот период, и это правильно, это и есть национализм. Вот этим и отличается, это не слава Украине, героям слава, да, это совсем другое. Вот-вот-вот. Отец Андрей, даже не знаю, что сказать на ваши стихи, сказать «хорошо». Ну, как можно говорить «хорошо» о такой картине, да? С художественной точки зрения «хорошо». Картина, описанная вами, ну, по меньшей мере, печально. У меня тоже есть, конечно, такое сочинение. Да, вот я русский националист. Вот так вот не занимаюсь, так сказать, созданием маршей, прославляющих свой народ, во всяком случае, только созданием маршей, да. А вот вижу... Вижу то, что вижу, и то, что видите вы после посещения, описанного мной, абсолютно убитой деревни, в которой живет мой друг-композитор Довгань. Я сочинил пьесу для фортепиано. Она называется «Ярославская деревня, 21 век». Давайте послушаем, играет замечательный пианист Александр Муравьев. Thank you. Мы продолжаем беседовать с протоиереем Андреем Спиридоновым о национализме, патриотизме, и предыдущие все наши, так сказать, умозаключения, рассуждения о понятии, вот в данном случае национализм, патриотизм, были очень и очень печальными. Мы вспомнили много грустного и в прежней истории нашей страны, и что особенно, конечно, для нас, вот современников, современного народа, да, печально. Мы видим тенденции, нет, наряду, конечно, с рядом тенденций отрадных, да, с каким-то ростом патриотических сил, с каким-то, ну, крошечным, но все-таки исправлением демографической ситуации, мы видим и ряд явлений абсолютно, конечно, такого деградирующего свойства. Отец Андрей, я думаю, что это и есть нормальный национализм, нормальный патриотизм. Не кричать, да, ура, ура, слава героям, а любить вот так.
Это вообще желание блага своему народу. Причем благо не какого-то там потребительского, да, а благо и нравственного, и духовного, и физического, целости для народа. И не просто желание, но и служение осуществлению этому благу. Но только это благо, опять же, надо понимать, не общество потребления, в которое нас загоняли, продолжают загонять, и даже в какой-то момент создавалось, наверное, у многих иллюзия, что вот оно действительно так и должно быть, и это достижимо. И это осуществимо на долгое время, как это понятие даже такое, стабильность, да, стало общим. Вот там стабильность, социально-экономическая стабильность. И уже, кажется, в жертву этой стабильности можно перенести все, что угодно. Но на самом деле те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наше время, дают нам понять, что дело не в стабильности. И что стабильность, так называемая, это некий идол. Идол, на самом деле, именно общество потребления. Потому что если назревает война, или если она уже вспыхнула где-то по соседству, то лозунги о стабильности, они могут оказаться в любой момент эфемерными. А человек или народ, который хочет жить только вот в этой некой пресловутой стабильности, он может оказаться не в состоянии пережить, на самом деле, ситуацию нестабильности. Хотя русский народ-то всегда как раз-таки был готов любые трудности преодолевать. Но вот вопрос как раз в том и заключается. Современный наш народ, мы в состоянии вообще дальше преодолевать те или иные трудности, в том числе жизненные, там, нестабильность опять какую-то, но если способны, то, значит, должна быть некая цель, целеполагание, должна быть идея, в том числе и национальная, и патриотическая, которая, скажем так, те или иные сложности, их там, переживания, преодоления делает осмысленными. Потому что действительно, ну, преодолевать, страдать, испытывать народу страдания или сложности какие-то ради самих страданий, это, наверное, бессмысленно. Но должна быть для этого ясная некая цель. И сама вот эта необходимость народа сбережения, о которой вот Солженицын говорил, которая вообще действительно должна осознаваться и современными государственными деятелями, и самим обществом, она тоже ведь для чего-то должна осуществляться. А для чего? Ну, наверное, для осуществления, скажем так, жизни согласно христианских ценностей. Потому что Русь, Россия, она тысячелетия была православной. И, собственно говоря, вот само народосбережение, нормальная жизнь национальная, этническая, она ради чего? Ради того, чтобы человек в тех или иных более или менее нормальных условиях земной жизни, пусть и никогда необходимо, мобилизовываясь и будучи готов собой пожертвовать ради защиты Отечества, при этом ставил целью стяжания Царства Небесного. В этом смысле истинный патриотизм, он еще есть ведь и защита Церкви в границах Отечества православного. Защита Церкви не просто как неких стен или культурных ценностей, которые христианская церковь, там вообще христианство наработало, тоже в том числе на той или иной территории того или иного земного отечества, а защита самой возможности спасения для жизни вечной. И тогда этот патриотизм, вот это нормальное национальное чувство и готовность даже пожертвовать собой для защиты отечества, оно обретает совершенно уже иное измерение, иной смысл, он уже тогда вечностным становится. Потому что это не просто защита земного только Отечества, но это защита, получается, и Отечества Небесного. Хотя, казалось бы, само по себе Царство Небесное, его что защищать? Оно непоколеблемо во Христе. Вот, и будучи к нему призванным, и, да, в любом случае от нас зависит, стяжаем мы его или нет. Но защита вот этой самой возможности осуществления христианской жизни в церкви, я повторюсь, на территории земного Отечества, оно уже действительно... Вот такой обычный, что ли, земной патриотизм делает уже более высшим и христиански, если осмысленным, то в нем появляется вот уже такое высшее вертикальное измерение.
А сейчас пришла пора прощаться. С вами были протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь. По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.